Венеций не знал, спит Лигия или просто о чем-то задумалась. Он смотрел на ее профиль, на опущенные ресницы, на лежавшие на коленях руки, и в его языческой голове с трудом пробивалось понимание того, что рядом с греческой и римской красотой обнаженного, уверенного в себе и гордого своими формами тела, есть на свете иная, для него новая, беспредельно чистая духовная красота. Назвать эту красоту христианской у него не хватало смелости. Однако, думая о Лигии, он уже не мог ее отделить от ее веры. Он даже понимал, что если все прочие удалились на покой, и одна Лигия, она, которой он причинил зло, бодрствует подле него, то причина здесь в том, что так велит ее учение. Но такая мысль, вселяя в него восхищение этой верой, была ему также и неприятна. Он предпочел бы, чтобы Лигия поступила так из любви к нему, к его лицу, к его глазам, к его, будто скульптором, из военной фигуре. Словом, ко всему тому, ради чего его шею не раз обвивали белоснежные руки гречанок и римлянок. Но вдруг он осознал, что будь она такой, как другие женщины, ему бы в ней уже чего-то не доставало. Это его удивило. Он сам не понимал, что с ним творится, и замечал, что в нем возникают какие-то новые чувства и новые склонности, незнакомые миру, в котором он жил до сих пор. Тем временем Лигия открыла глаза и, видя, что Венеций на нее смотрит, подошла к нему. «Я здесь, с тобой», — сказала она. И он ответил: «Я видел во сне твою душу». Наутро он проснулся ослабевший, но голова была холодная, жар прошел. Ему показалось, что его разбудил разговор шепотом, но когда он раскрыл глаза, Лигии возле него не было, только Урс, нагнувшись над очагом, ворошил серую золу и искал под нею огонька, а найдя, принялся дуть на угли так, будто работал кузнечными мехами. Венеций, вспомнив, что этот человек вчера задушил Кротона, с восхищением истинного любителя арены глядел на его могучую спину, подобную спине циклопа, и на мощные, как колонны, ноги. «Благодарю Меркурия, что он не свернул мне шею», — подумал Венеций. «Клянусь Поллуксом, если прочие лигийцы похожи на него, Дунайским легионам когда-нибудь туго с ними придется». «Эй, раб!» — позвал он. Урс приподнял голову, обернулся и, улыбаясь почти приветливо, сказал: «Дай тебе Бог добрый день, господин, и доброе здоровье. Только я не раб, я свободный человек». Венецию, желавшему расспросить Урса про родной край Лигии, было приятно это слышать. Беседа со свободным человеком, пусть простолюдином, не так умаляла его достоинство римлянина и патриция, как беседа с рабом, которого ни закон, ни обычай не признавали человеком. «Так ты не из рабов, Авла?» — спросил Венеций. «Нет, господин, я служу Каллине, как служил ее матери, но по доброй воле». Тут он опять нагнул голову к огню, чтобы подуть на угли, на которые набросал щепок. Потом распрямился и сказал: «У нас нет рабов». «Где Лигия?» — спросил Венеций, не слушая его. «Только что ушла. А мне надо сготовить для тебя завтрак, господин. Она сидела возле тебя всю ночь». «Почему же ты ее не сменил?» «Так она захотела. А мое дело слушаться». Тут глаза его помрачнели, и, помолчав, он прибавил: «Кабы я ее не слушался, не быть бы тебе, господин, живым». «Ты что же, сожалеешь, что меня не убил?» «Нет, господин, Христос не велел убивать». «А Атоцин? А Кротон?» «Иначе я не мог», — пробормотал Урс. И словно бы с огорчением посмотрел на свои руки. Видать, остались они языческими, хотя душа приняла крещение. Затем он поставил на треножник глиняный горшок и, присев перед очагом на корточке, задумчиво уставился на огонь.
«Это твоя вина, господин», — сказал он наконец. «Зачем ты хотел насильно ее забрать? Ее, царскую дочь!»
В первое мгновение гордость Венеция возмутилась.
«Этот невежда и варвар посмел не только первый заговорить с ним, но еще и упрекал».
Однако теперь Вениций от болезни был слаб. Позвать на подмогу своих рабов не мог, и он подавил гнев. Тем более, что ему хотелось выведать поподробней о жизни Лигии, и это желание победило. Итак, успокоясь, он начал расспрашивать про войну лигийцев против Фания и Свебоев. Урс отвечал охотно, но мало мог прибавить к тому, что Веницию в свое время рассказал Авл Плавтий. Хотя в рассказе Урса для Вениция были новы лишь мелкие подробности, слушал он с удовольствием. Его безмерному фамильному тщеславию было лестно, что есть свидетель, подтверждающий царское происхождение Лигии. Как царская дочь, она могла бы занять при императорском дворе положение, равное девушкам из самых знатных семейств. Тем более, что народ, которым правил ее отец, никогда не воевал с Римом. И хотя лигийцы были варварами, они могли представить для Рима угрозу. Ибо, по свидетельству самого Отелия Гистра, располагали несметным числом воинов. Урс полностью подтвердил это свидетельство. На вопрос Вениция о лигийцах он ответил так. «Живем мы в лесах, но земли у нас столько, что никто не знает, где конец нашей пущи, и народу в ней сила. Есть пущи и деревянные города, богатые города, что симноны, маркоманы, вандалы, доквады повсюду награбят, то мы у них отбираем. А они к нам соваться не смеют. Только как ветер от них подует, поджигают наши леса. Но мы не боимся ни их, ни римского императора».
«Боги даровали римлянам господство над всей землей», — строго произнес Вениций.
«Боги — это злые духи», — простодушно возразил Урс. «И где нет римлян, там нет и господства». Он поправил огонь и продолжал, как бы говоря с самим собою. «Когда император взял Калину во дворец, я и подумал, что там могут ее обидеть. Хотел я пойти в те далекие леса, привести лигийцев на помощь царевне. И лигийцы двинулись бы к Дунаю. Они народ добрый, хоть и язычники. Вот, кстати, и принес бы я им благую весть. Но я так и решил, что как вернется Калина к Помпонии, поклонюсь ей, да попрошу дозволения идти к ним, потому как Христос родился далеко, и они даже не слышали о нем. Он, конечно, лучше меня знал, где ему родиться, но вот как бы он у нас, в пуще, на свет появился, уж мы-то его не замучили бы. Мы бы младенца растили, лелеяли, чтобы ему всегда было вдоволь и дичи, и грибов, и шкур бобровых, и янтаря. А уж что свебов или маркоманов награбили бы, то все бы ему отдали, чтоб жил младенец в достатке и в холе».
Говоря это, он поставил поближе к огню сосуд с похлебкой для Вениция и умолкнул. Видимо, мысли его блуждали по Лигийской пуще, и только когда жидкость в горшке забулькала, он налил похлебку в плоскую миску и, хорошенько остудив, сказал.
«Главк велел тебе поменьше двигаться, господин, даже той рукой, что осталась цела, не шевелить. И Калина приказала мне тебя накормить».
«Лигия приказала!» Что тут было говорить? Веницию даже в голову не пришло воспротивиться ее воле. Точно она была дочерью императора или богиней, и он не сказал ни слова. Урс сел рядом с его постелью и, зачерпывая похлебку из миски маленькой чашкой, стал кормить Вениция. Делал он это так заботливо и так ласково улыбались его голубые глаза, что Веницию даже не верилось. Неужели это тот же грозный титан, который вчера, удушив Кротона, обрушился как вихрь на него самого и растерзал бы, если бы не милосердие Лигии. Впервые в жизни молодой патриций задумался над тем, что может происходить в душе простолюдина, слуги варвара. Урс, однако, оказался нянькой столь же заботливой, сколь неуклюжей. Чашка совершенно тонула в его геркулесовой ладони. Не оставалось даже места для губ Вениция. После нескольких неудачных попыток великан, сильно смущенный, сказал: «Эгея, легче зубра из загородки вывести». Вениция позабавила смущение лигийца, но также заинтересовало его восклицание. Ему приходилось видеть в цирках страшных диких быков, доставленных из северных пущ. Искуснейшие бестиарии опасались вступать с ними в единоборство, и только слонам они уступали в величии и в силе. «Неужели ты пробовал брать этих зверюг за рога?» — спросил Вениций с удивлением. «Пока не прилетело надо мной 20 зим, я побаивался», — отвечал Урс. «А потом бывало». И он снова принялся кормить Вениция еще более неловко, чем раньше. «Лучше я попрошу Мириам или Назария», — сказал он наконец. Но тут из-за занавеса выглянула бледная личико Лигия. «Сейчас я помогу», — сказала она. И через минуту вышла из кубикула, где, видимо, готовилась прилечь. На ней была только облегающая тело туника, которую в древности называли капитий. Плотно облегавшая грудь, и волосы были не подвязаны. При ее появлении сердце Вениция забилось чаще, и он начал ее журить, что она до сих пор не подумала о сне. На что она весело ответила: «Как раз это я и хотела сделать, но сперва я сменю Урса». И, взяв чашку, присела на край постели и начала кормить Вениция, который при этом испытывал и чувство унижения, и счастья. Когда она склонялась к нему, на него веяло теплом ее тело, и распущенные волосы ложились на его грудь. От волнения он бледнел, но в порыве страсти, в смятении он чувствовал, что эта головка для него дороже всего и выше всего на свете, что в сравнении с нею весь мир для него — ничто. Прежде он ее желал, теперь начинал любить всей душой. Прежде он в делах своих и в чувствах был, подобно всем людям того времени, слепым, жестоким эгоистом, для которого существовало только его удовольствие. Теперь же он начал думать и о ней. Вскоре Вениций сказал, что уже сыт, хотя смотреть на нее и чувствовать ее рядом доставляло ему величайшее наслаждение. «Довольно. Иди спать, моя божественная». «Не называй меня так», — отвечала она. «Негоже мне слушать такое». Все же она улыбалась ему и сказала, что спать ей не хочется. Нисколько она не устала и не пойдет отдыхать, пока не появится Главк. Он слушал ее слова как музыку. Сердце его переполняли сладостное волнение, восторг, благодарность, и он мучительно думал, как выказать ей эту благодарность. «Лигия», — сказал он после минутной паузы, — «раньше я тебя не знал, но теперь я понимаю, что шел к тебе по ложному пути. И знаешь, что я тебе скажу? Возвращайся к Помпонии и Грицине и не тревожься. Отныне никто не посягнет на тебя». Ее лицо вдруг стало печальным. «Я была бы счастлива», — ответила она, — «если бы могла хоть издали ее увидеть. Но возвратиться к ней я не могу». «Почему?» — с недоумением спросил Вениций. «Мы, христиане, благодаря Акте знаем, что делается на Палатине. Разве ты не слышал, что император вскоре после моего бегства и еще до отъезда в Неаполис призвал Авла и Помпонию? Полагая, что они мне помогли, он пригрозил им своей немилостью. К счастью, Авл мог ему ответить: «Ты знаешь, государь, что никогда никакая ложь не оскверняла мои уста. Я клянусь тебе, что мы не помогли ей бежать,
и так же, как ты, не знаем, что с нею». И император поверил, потом об этом забыл. А я по совету наших старейшин ни разу матери не написала, где я, чтобы она могла смело поклясться, что ничего обо мне не знает. Тебе, Венеции, может быть, этого не понять, но нам ведь нельзя лгать, даже если дело идет о жизни. Таково наше учение, до которого мы хотим возвысить свои сердца. Поэтому я не видела Помпонию с тех пор, как оставила ее дом. А до нее лишь иногда доходят слухи, что я жива и в безопасности». Тут, видимо, тоска сжала ее сердце. На глазах блеснули слезы. Но вскоре она успокоилась и сказала: «Я знаю, Помпония скучает по мне, но у нас есть особое утешение, которого нет у других».
«Да», — согласился Венеций, — «ваше утешение — это Христос. Только мне это непонятно».
«Погляди на нас. Для нас нет разлуки, нет болезней и страданий. А коли приходят они, то превращаются в радость. И сама смерть, которая для вас конец жизни, для нас лишь начало ее. И замена меньшего счастья на более полное, счастье тревожного на счастье безмятежное и вечное. Посуди, сколь высоким должно быть учение, которое велит нам отказывать милосердие даже недругам, запрещает ложь, очищает наши души от злобы и обещает после смерти блаженство беспредельное».
«Я слышал об этом в Истриане и видел, как вы поступили со мною и Хилоном. И когда об этом думаю, мне все сдается, что это сон, что я не должен верить ни ушам своим, ни глазам. Но ты ответь мне на другой вопрос. Ты счастлива?»
«О да», — ответила Легия. «Веруя во Христа, я не могу быть несчастливой».
Венеций взглянул на нее так, словно ее речи выходили за пределы человеческого разумения. «И ты не хотела бы вернуться к Помпонии?»
«От всей души хотела бы и вернусь, если на то будет воля Божья».
«Вот я и говорю тебе, возвращайся. А я поклянусь своими ларами, что посягать на тебя больше не буду».
Лигия на минуту задумалась, потом ответила: «Нет, я не могу подвергать опасности своих близких. Император питает неприязнь к роду Плавтиев. Если бы я вернулась, а ты ведь знаешь, что рабы разносят любую новость по всему Риму, о моем возвращении стало бы известно в городе, и Нерон без сомнения узнал бы о нем от своих рабов. Он тогда покарал бы Авла и его семью, или в лучшем случае снова бы отнял меня у них».
«Да», — нахмурясь согласился Венеций, — «это вполне возможно. Он сделает это хотя бы ради того, чтобы показать, что его воля должна исполняться неукоснительно. Он, правда, как будто забыл о тебе или не желает об этом думать, полагая, что тут задет не он, а я. Но, быть может, он, отняв от тебя у Авла, отдал бы мне, а я бы возвратил бы Помпонии».
«Неужели, Венеций, ты хотел бы опять меня увидеть на палатине?» — с грустью спросила Лигия.
«О, нет», — ответил он, стискивая зубы. «Ты права. Я говорил, как глупец. Нет».
И вдруг перед ним как бы разверзлась бездонная пропасть. Да, он был патрицием, был военным трибуном, был человеком влиятельным. Но над всеми сильными того мира, которому он принадлежал, стоял помешанный, чьи прихоти и гнев невозможно было предвидеть. Не считаться с ним, не бояться его могли лишь такие люди, как христиане, для кого весь этот мир, его разлуки, страдания и сама смерть были ничто. Все прочие не могли не дрожать перед ним. Весь ужас времени, в котором они жили, явился Венецию в чудовищной своей беспредельности. Да, он не мог отдать Лигию семье Авла из опасения, как бы изверг не вспомнил о ней и не обрушил на нее свой гнев. И по той же причине, если бы он теперь взял ее себе в жены, он мог погубить и ее, и себя, и семью Авла. Довольно минуты дурного настроения, и всем им конец. Впервые в жизни Вениций почувствовал, что либо мир должен измениться, переродиться, либо жизнь вообще станет невозможной. Понял он и то, что еще недавно было от него скрыто, что в такие времена быть счастливыми могут одни лишь христиане. Но главное, ему стало очень горько от сознания, что он сам так беспросветно запутал свою жизнь и жизнь Лигии, что из этого положения, вероятно, нет выхода. «А знаешь, ты счастливее меня», — заговорил он, весь во власти своих горестных мыслей. «В бедности, в жалкой комнатушке среди простых людей у тебя есть твоя вера и твой Христос, а у меня есть только ты. И когда я тебя лишился, я был подобен нищему, у которого нет ни крова над головой, ни хлеба. Ты мне дороже всего мира. Я искал тебя, потому что не мог без тебя жить. Мне постыли пиры, я потерял сон. Если бы не надежда найти тебя, я бросился бы на меч. Но смерть меня страшит, ведь тогда я не смогу видеть тебя. Я говорю чистую правду. Да, я не смогу жить без тебя. И до сих пор жил лишь надеждой, что тебя найду и увижу. Помнишь наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не понимал, что это значит. А помнишь, как мы играли в мяч? Уже тогда я любил тебя больше жизни, но ведь и ты начинала догадываться, что я тебя люблю. Подошел к нам Авл, стал пугать лебединой и прервал наш разговор. Помпония сказала Петронию на прощание, что Бог един, всемогущ и всеблаг. Но нам и в голову не приходило, что ваш Бог — Христос. Пусть Он даст мне тебя, и я полюблю Его, хотя Он представляется мне Богом рабов и бедняков. Ты вот сидишь рядом со мною, а думаешь только о Нем. Думай обо мне, не то я Его возненавижу. Для меня одна ты — божество. Да будут благословенны твои отец и мать и твоя земля, что тебя породили. Я хотел бы пасть тебе в ноги и молиться тебе, поклоняться тебе, приносить тебе жертвы, мольбы, о, трижды божественная. Нет, ты не знаешь, ты не можешь знать, как я тебя люблю». Он провел рукою по бледному лбу и закрыл глаза. Его натура никогда не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с жаром, как человек, уже не владеющий собою и не желающий думать о сдержанности ни в речах, ни в чувствах. Но говорил он искренне, от чистого сердца. Было видно, что скопившиеся в его груди страдания, восторг, страсть и преклонение вырвались наконец на волю неудержимым потоком слов. Лигии его речи показались кощунственными, но сердце у нее так отчаянно билось, точно хотелось разорвать стеснявшую грудь тунику. Она не могла совладеть с жалостью к Веницию и к его страданиям. Ее волновало почтение, с каким он к ней обращался. Она чувствовала, что ее безгранично любят, обожествляют, что этот могучий, опасный человек теперь принадлежит ей душой и телом, как раб, и сознание его покорности и своей власти над ним наполняло ее счастьем. В памяти мгновенно возникло прошлое. Он снова был для нее тем великолепным и прекрасным, как языческий бог, Веницием, который в доме Авла говорил ей о любви, как бы пробуждая от сна ее тогда еще полудетское сердце. Был тем, чьи поцелуи она еще чувствовала на своих губах и из чьих объятий вырвал ее на полотине Урс, словно из огня унес. Но теперь, глядя на мужественное лицо, исполненное восторга и страдания, на бледный его лоб и умоляющие глаза, на этого раненого, сраженного любовью, пылкого, преклоняющегося перед нею и покорного ей юношу, она увидела его таким, каким хотела бы видеть тогда, прежде, и какого могла бы тогда полюбить всей душой, и он был ей дороже, чем когда-либо». Внезапно она поняла, что может прийти минута, когда его любовь как вихрь захватит ее и унесет. И тут она испытала то же чувство, какое было у него, будто она стоит на краю пропасти. И для этого она покинула дом Авла, для этого спасалась бегством, для этого
так долго пряталась в бедных кварталах города? И кто он, этот Вениций? Августиан — солдат и придворный Нерона, ведь он был участником разврата и безумств императора, что было видно по тому пиру, которого Лигия не могла забыть. Ведь он вместе с прочими входил в храмы и приносил жертвы нечистым божествам, в которых, может, и не верил, но отдавал ему установленную обычаем дань. Ведь он преследовал ее, чтобы сделать своей рабой и любовницей, увести в страшный мир роскоши, наслаждения, злодейств и бесчинств, вопиющих о гневе и мести Господних. Правда, ей казалось, он изменился, но вот давеча он сам сказал, что если она будет думать о Христе больше, чем о нем, то он готов Христа возненавидеть». «Одна мысль о какой-либо иной любви, чем любовь к Христу, — думала Лигия, — это уже грех против Него и против Его учения. А когда она заметила, что где-то в глубине ее души могут пробудиться другие чувства и желания, ей стало тревожно за свое будущее и свое сердце».